продолжаем читать наставление слова о трезвении преподобного Исихия и 47-й абзац. Ум с умом невидимо сцепляется на борьбу. Ум демонский с нашим. Поэтому каждую минуту нужно из глубины души взывать ко Христу, чтобы Он отогнал ум демонский, добычу же победную даровал нам, как человеколюбец. Напомню, что мы, разговор у нас об умном делании, об умной брани. И в прошлый раз, читая 46-й абзац, мы говорили о том, что помыслы лукавых демонов, они входят в соприкосновение с нашим умом посредством прилога. Интересно это дело. Люди же привыкли представлять бес как черта или чертика из сказки Пушкина, вот, или в каком-нибудь виде какого-нибудь козлоногого существа, эфиопа, еще прочих разных существ, как их обычно рисуют жития святых. Но на самом деле по естеству и существу, не по тому облику, который он обретает, когда видим становится святыми. Это тот облик, которым им дано явить в глазах святого, после того, как святой приобрел над ним власть, после того, как святой всецело соединился с Богом и приобрел ум Христов, конечно, он является в самых мерзких и пакостных состояниях, естествах, видениях, картинках, вот, потому что никакого зла причинить подвижнику уже не может. А начиналось все совсем не так. Вот интересно в этом смысле образ тоже в достаточной степени художественный, яркий, красочный, но несколько более, скажем, динамично передающий вот эту особенность бесовского влияния в житии преподобной Пелагии Палестинской, когда она после обращения к Богу сначала видела его невыразимо, необразимо и безобразно большим, огромным, страшным, а потом просто как маленькое, никчемное, пустое, нелепое, корявое существо, на которое дунь, он и исчезнет. Вот это вот пренебрежение, которым мы обязаны фольклору в первую очередь, пренебрежение демонскими силами, оно совершенно вне православной традиции, совершенно не соответствует тому, что мы читаем в писаниях святых, тому, что мы читаем в Священном Писании. Скажем, когда Мотовилов выразил желание побороться с этими силами, Серафим Саровский очень строго на него прикрикнул, сказав: «Упаси тебя Бог». Вот, это необыкновенная сила, необыкновенная энергия. Это необыкновенное существо, способное, будь на то его воля, просто уничтожить человека, стереть его, не то что там, заставить сделать то, что надо этому злому существу, а просто уничтожить его самым невообразимым, жесточайшим, безжалостнейшим способом, если бы была на то его воля. Поэтому человеку никак не должно кичиться или превозноситься. Все, что нас защищает и ограждает от их ненависти и злобы, это покров благодати и милости, милости Господа нашего, Бога нашего. Это единственное, что защищает нас от их ужаса, ненависти и жестокости. Но мы говорим не об их, не об их сейчас, скажем, векторе, не об их отношении к нам, а об их природном естестве. Ведь в сущности они ангелы, бестелесные, духи, умы, как говорит об этом немало, скажем, преподобный Григорий Палама. Умы, то есть чисто духовные существа. И как духовные существа, они очень легко действуют на наш дух, на наше умное естество. И вот это действие, это влияние, не то чтобы они думают, эти бесы, они просто есть некие духовные сущности, несущие себе определенный заряд смерти, определенное смертоносное состояние, и они, пытаясь на нас воздействовать, вот это воздействие, соприкосновение их реальной энергетики, их реального духовного бытия на наше и воспринимается нами как прилог. Конечно, если бы мы не были хранимы благодатью Божьей, то это желание бы в раз захватило бы нас настолько сильно и необыкновенно, что мы бы не смогли его удовлетворить. Никаким образом мы бы предпочли убить себя, не в силах удовлетворить то желание, ту жажду, которую вот внушили бы нам эти падшие существа. Но мы хранимы благодатью Божьей. Мы, слава Богу, телесны, в отличие от них. И мы очень связаны со своим телом, очень любим его. И без какой-то очень серьезной причины, очень без каких-то серьезных наших отступлений и преступлений, Бог не оставляет нас совершенно на растерзание вот этой ненависти и мощи бесовских сил. Но они действуют на нас. Действует для того, чтобы, как мы в других лекциях, беседах, в других отрывках добротолюбия уже говорили об этом, для того, чтобы обличить нас и показать наше нерадение, наше себялюбие, самолюбие, самоволие и прочее, чтобы нас отрезвить как раз, чтобы сделать нас более сосредоточенным на том, чтобы исполнять волю Божию. Человек, который, встречались с этим образом, человек, горящий любовью к Богу, как кипящий котел, и никакой прилог к нему даже не приближится. Прилоги приближаются, начинают лезть нам в голову именно тогда, когда мы остываем. И внимательному человеку достаточно одного прилога, чтобы понять, что его любовь к Богу остывает, что он совсем не так сейчас относится к Богу, как должен был бы относиться к Нему. И поэтому вот это приложное влияние ума бесовского на наш, оно трезвого человека, трезвящегося человека мгновенно делает снова трезвым. Оно как бы показывает, что он опьяняется какой-то ерундой, какой-то ложью, прелестями мира сего, чем-то своим, самостным. И он тут же встрепенется, как человек, стоящий на посту. Стоит только шоркнуть где-нибудь там, кто-нибудь, муха пролетела, собака гавкнула, где-то кто-то перевернулся с одного бока на другой, и он уже снова бдит. Он проснулся и уже стоит на страже. А если человек погрузился в глубокий сон, то он не почувствует даже тогда, когда ему отрезают голову, не сможет проснуться. Вот, поэтому прилог всего лишь напоминание, укус комара, чтобы человек отрезвился. Но тем не менее, вот это вот сцепление ума с умом, это очень серьезное действие. Нам противостоит очень зрелый, очень твердый, очень мощный, очень могучий и очень коварный, изощренный во лжи ум. И это нужно сознавать. И мы ведем борьбу с ним. Вот как об этом и говорит, скажем, апостол Павел в послании к Ефесянам. И вот это понимание о том, что бесовский ум в огромное число раз сильнее нашего ума, и если бы мы имели несчастье встретиться с ним лицом к лицу в совершенном единоборстве, не то чтобы у нас не было никакого шанса устоять, никакой борьбы бы просто не было. Ну, просто ее бы, она бы не состоялась, потому что мы бы умерли от одного взгляда в лицо смерти. Настоящий, подлинный, вот, живой, в кавычках сказать, реально существующий смерти. Ну, это буквально как оскал самого естества смерти, безобразного, гнусного, бесконечно нас ненавидящих. А если мы можем с ним как-то бороться, как я уже говорил, только по одной причине, что нас защищает Бог. Единственное, что мешает ему нас победить. Поэтому совершенно очевидно, что всякая брань с ним возможна, во-первых, потому что мы хранимы благодатью Божьей, и потому что мы это сознаем и эту благодать на защиту свою призываем. В этом наше спасение, в этом наша сила, в этом наша победа, как здесь и говорит преподобный Исихий. То есть мы действительно должны, именно сознавая, что мы хранимы благодатью Божьей, мы и начинаем эту благодать призывать. И великая ложь, в свое время немало об этом говорил святитель Игнатий Брянчанинов, великая ложь состоит в том, чтобы убедить человека, что на самом деле он сам может справиться со всеми искушениями врага. И действительно, есть такое лукавое действие врага нашего, что он позволяет нам с помощью собственных наших сил одержать над собой победу. То есть мы, не призывая имени Божьего, с помощью какого-нибудь помысла, с помощью какого-нибудь там действия, с помощью какой-нибудь еще, там, скажем, хитрости, вроде бы как технологии психологической, вроде как одержали победу над ним. Это не то, чтобы реально можно было сделать, это никогда нельзя сделать. Но он позволяет себя победить. Ну, вроде как известная тактическая военная хитрость. Мы встречаемся с врагом, он выманивает нас из нашей крепости, показывая свою слабость и бессилие. Мы устремляемся, как это было, скажем, хитрость, которую применил Иисус Навин над жителями Гая. Мы устремляемся в погоню за слабым врагом, мы оказываемся... что оказывается, что мы вышли из-под тех стен, которые нас защищали, и оказались перед лицом превосходящего нас силами врага. Вот так он делает то же самое, позволяет себя победить только для того, чтобы мы возомнили, что это наша сила, наша храбрость, что мы сами по себе можем с ним воевать, и тут же оказываемся бессильными, потому что благодать нас оставляет. Но если ты сам такой сильный, говорит Господь, это буквально цитата из пророка Иеремии, то сам себя и спасай. И мы оказываемся вот лицом к лицу с врагом, который бесконечно нас ненавидит и неизмеримо нас превосходит своей внутренней силой. И поэтому молитва является не просто, скажем так, главным или важным прибежищем нашим в борьбе с врагом, в борьбе с помыслами. которое этот враг всевает в наш ум. Это единственное надежное средство защиты от любых прилогов вражих. Это единственное, что мы действительно безопасно можем использовать в борьбе с врагом. Мы потому и не молимся, что не понимаем, что это прилог врага, и потому что надеемся на свои силы. Это его победа, это его торжество над нами, это объяснение того, что со всеми с нами происходит сейчас. В том-то и беда, что прилог врага, мысль, появившуюся в нашем сознании, мы воспринимаем как свою собственную мысль. Мы не воспринимаем ее как постороннее вмешательство, как вторжение. В том-то и дело, что мы воспринимаем любой прилог как невинную вещь, невинную мысль. Ну, посижу, подумаю. Интересная мысль пришла мне в голову. А что бы не подумать над ней? А вот интересно, что бы было, если бы? А если бы так? И мы сидим и думаем, ну, я же понимаю, что ничего такого не будет. Вот, ничего не произойдет. Мы уверены, что эта мысль наша, и уверены, что мы легко, она невинна, с ней она не будет иметь никакого последствия. Когда эта мысль произвела в такое действие, что мы уже не можем ни о чем другом думать, как правило, спохватываться бывает уже слишком поздно. А второе, это мысль, это второе, что помогает врагу всегда одерживать победу над нами, это то, что мы оправдываем себя тем, что, ну, собственно говоря, надо отдохнуть. Надо, пусть эта мысль действует, я устал, бороться с этим не хочу, молиться сейчас я об этом не буду, пусть это живет и растет как угодно. Ну вот, примерно, скажем, упало в землю семечко сорняка, показался росток. Я устал, я выдергивать его не буду, приду через неделю. Через неделю выдергивать все будет уже бесполезно, все заглушило. Вот примерно так же мы делаем. Мы постоянно оправдываем отказ от сопротивления этим помыслам тем, что мы жалеем себя, считая себя усталыми. Именно для того, чтобы поститься, молиться или делать поклоны, для того, чтобы молитвой отогнать прилог врага. На это каждый достаточен в любой степени усталости, потому что если бы мы действительно были реально объективно усталыми, никакой прилог к нам бы не вошел. Наш ум был бы уставшим. Он не воспринимал, как не воспринимает уставший ребенок, ни одной мысли, ни одного слова, которому говорят. Мы просто заснули. Но если эта мысль пришла к нам в голову, значит, ум вовсе не так устал, как нам кажется. Он способен воспринимать ложь и зло. Он достаточно бодр. Он не одеревенел к их восприятию. Но всеивая в нас ту или иную мысль, тот или иной прилог, враг тут же имплицированно дает нам ощущение, что сейчас мы слишком бессильны и усталы, чтобы ему сопротивляться. И так постепенно всеяв, не давая нам сил помолиться, не давая нам, внушая нам жаление к себе, а утром как бы вовлекая в суету, а вечером снова говоря, что мы устали, проходит несколько дней, и мы начинаем ощущать, что всеянный когда-то помысел стал настойчивым желанием посмотреть, испытать, попробовать, вкусить. И мы не можем уже ни о чем другом думать, и молитв требуется уже больше ни одной молитвы, ни две, ни три. Нужно уже действительно всерьез и час, и другой с усилием помолиться, чтобы страстное желание ушло, если мы не могли сделать одну молитву. То, естественно, тут же нам обрушивается, да куда мне с этим бороться, да где? Да уж лучше попробую, вкушу, испытаю, согрешу, а потом покаюсь. Вот так все мы живем. Потому что трезвиться никто не хочет. Потому что враг всякий раз оказывается сильнее нас именно потому, что мы сознаем невинность внушаемого нам прилога, а с другой стороны мы сознаем и жалеем себя, и сознаем собственную степень усталости, поврежденности, вообще как бы нашу коренную веру в неспособность справиться с любым грехом. Конечно, конечно, не способны. И как только приходит помысел, мы сразу поднимаем руку и говорим, да, все, сдаюсь, куда мне с ним бороться. Мы не способны. Это человеку невозможно. Но невозможное человеку возможно Богу. Если бы человек всякий раз, просто встретившись с прилогом, призывал бы имя Господа Иисуса Христа с просьбой о защите, никогда ни один прилог не вошел бы в наше сердце. Никогда бы ничего с нами плохого не случилось. И святые достигали святости не потому, что они делали невероятные подвиги. Сами эти подвиги были порождением благодати, которую они научились хранить. Они достигли всего именно потому, что все помыслы врага отвергали молитвой. Именно потому, что они сразу по первому ощущению приближения вражеского лазутчика, разведчика, тут же понимали тревогу и звали на помощь нашего защитника, нашего подвигоположника, царя и Бога, который единственный может нас защитить. И мы именно поэтому гибнем, поэтому соблазняемся. Не потому, что грех неизмеримо сильнее нас, а потому, что мы верим врагу в невинность его намерений. Мы по-настоящему не верим в том, что он нас ненавидит. Нам кажется, что он вполне такое несчастное создание, как и мы, что он просто запутавшийся дух, который ничего плохого нам не внушает, что даже если это плохое случилось, ну, ничего, вот, Бог милостив нас простит, вот, и он прощает, но после прощения мы делаем то же самое, и в конце концов уже не считаем, что он должен нас, а зачем, собственно говоря, он должен нас простить? А что плохого я делал? Ну, что плохого я делаю? Ну, грешу. И что все грешат? И что в этом такого? Почему он запретил то, что мне нравится? И мы уже начинаем, подобно этим существам, бунтовать против Бога, восставать против Бога, желать, чтобы его не было, ненавидеть его и его заповеди всеми силами своей души, принимая и в этом помыслы нашего врага, разрушая жизнь, и так и умирая, и даже умирая, не понимая, не постигая, не узнавая до самой последней черты и секунды, что все это мысль, которые всеяны в нас врагом, мы просто их не выдергивали, мы просто их принимали, веря лжи, и никогда не пожелав, не потрудившись с тем, что просто воззвать Богу и сказать: спаси меня, погибай, помоги мне отринуть этот помысел. Пока он невинный, нам кажется, что я и сам справлюсь. Когда он становится страшным, мы говорим: да где же мне с ним справиться? Вот такой парадокс, такая ложь, такая сеть лжи, которую мы никак не можем отринуть от себя. Мы запутались с ней, запутываем все больше и больше и больше и больше, не понимая, что все больше и больше мыслей, которых мы считаем своими, вовсе не наши. Они когда-то пришли в наше сознание, были приняты нашим сознанием. Мы уже не помним времени, когда мы отвергали эти помыслы и даже чувствовали необходимость с ними побороться. Но не смогли, не захотели. Когда прилетел всего лишь один комар или одна муха, ее можно уничтожить, ее можно отринуть. Но когда ты сидишь на муравьиной куче, когда в тебя кругом кишат мухи, сделать ты уже, конечно, ничего не можешь. Надо бороться именно с прилогом. А если бдительность уснула, если уже мы сочетались и с этим помыслом, и с тем, и с другим, если уже нам все кругом хочется, и все нас раздражает, и все нас мучает кругом и ревность, и завность, и злость, и неверие, и малодушие, мы уже не знаем, с чего начать, тогда, конечно, кажется, что побороться с этим невозможно, потому что сторож уснул, наша храмина захвачена, внутри нас зло, и надо все начинать сначала, то есть покаяние, с тех самых первых ступеней, с которых когда-то начиналась наша встреча со Христом.